Глава 17. Ирвинг. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 13 ноября 1847 года. Безмолвная пропала. И именно третьему лейтенанту Джону Ирвингу вменялось в обязанность отыскать ее. Капитан не отдавал такого приказа, строго говоря. Но капитан Крози действительно велел Ирвингу присматривать за эскимоской, когда капитаны решили оставить ее на борту террора 6 месяцев назад в июне, и капитан Крози никогда не отменял того своего приказа, а потому Ирвинг чувствовал ответственность за нее. Помимо всего прочего, молодой человек был в нее влюблен. Он понимал, что глупо и даже ненормально влюбляться в аборигенку, причем не крещеную и к тому же в аборигенку необразованную, не способную произнести ни слова на английском языке, да на любом другом, коли на то пошло, по причине отсутствия у нее языка как такового. Но Ирвинг все равно влюбился в эскимоску. При виде девушки у высокого, сильного Джона Ирвинга почему-то подкашивались ноги, а теперь она пропала. Они впервые заметили, что женщины нет в отведенном ей спальном месте, маленьком закутке между ящиками и бочками в загроможденной носовой части жилой палубы прямо перед лазаретом, в четверг, 2 днями ранее. Но люди привыкли к странным исчезновениям и появлениям леди Безмолвной. Она отсутствовала на корабле столько же времени, сколько присутствовала даже по ночам. В четверг, 11 ноября, во второй половине дня, Ирвинг доложил капитану Крози, что Безмолвная пропала. Но капитан сказал, что видел ее на льду позапрошлой ночью, когда ходил на Эребус. Капитан сказал не беспокоиться, она объявится. Но она не объявлялась. Утром в четверг разыгралась снежная буря. Рабочие бригады, при свете фонарей, восстанавливавшие ориентиры на тропе между Эребусом и террором, 4-футовые пирамиды из ледяных блоков, расположенные через каждые 30 футов, были вынуждены вернуться на корабли после полудня и с тех пор так и не выходили на лед. Последний посыльный с Эребуса, прибывший в четверг вечером и вынужденный остаться на терроре из-за сильной метели, заявил, что на борту корабля командора Фиджеймса Безмолвной нет. К утру субботы 13 ноября вахтенные на палубе сменялись каждый час, и все равно люди спускались вниз в обледенелой одежде, трясясь от холода. Каждые 3 часа приходилось посылать рабочие бригады наверх, скалывать топорами лед с оставшихся реев и такелажных тросов, чтобы корабль не перевернулся под тяжестью ледяных наростов. Кроме того, падающий с мачт лед представлял опасность для вахтенных и повреждал палубный настил. Другие бригады расчищали лопатами обледенелую палубу накренившегося на нос террора от снега, пока на ней не выросли такие сугробы, что будет невозможно открыть люки. Когда в субботу вечером, после ужина, лейтенант Ирвинг снова доложил капитану Крози, что Безмолвная так и не нашлась, капитан сказал: «Если снежная буря застигла ее во льдах, она не вернется, Джон. Но вы получаете разрешение обыскать весь корабль сегодня ночью, когда большинство людей лягут спать, пусть для того лишь, чтобы убедиться, что она действительно пропала». Хотя дежурство Ирвинга закончилось много часов назад, лейтенант опять оделся потеплее, зажег масляный фонарь и снова поднялся по трапу на верхнюю палубу. Погодные условия не улучшились. Коли на то пошло, они даже ухудшились с момента, когда Ирвинг спустился к ужину 5 часами ранее. Яростно завывал северо-западный вьюжный ветер, ограничивавший видимость до 10 футов и меньше. Все вокруг обросло ледяным панцирем, хотя где-то перед установленным над люком парусиновым шатром, сильно провисшим под тяжестью снега, трудилась команда из 5 человек, скалывающая топорами лед. Ирвинг пробрался через наметенный под парусину свежий сугроб 1 фут высотой и поднял пляшущий на ветру фонарь, высматривая человека, который не размахивал бы топором в темноте. Сейчас обязанности вахтенного офицера выполнял Рубин Мейл, баковый старшина, и Ирвинг отыскал его, направившись на слабый свет фонаря у левого борта. Мэйл представлял собой занесенную снегом бесформенную груду шерсти. Даже его лицо скрывалось под самодельным капюшоном, обмотанным несколькими толстыми шерстяными шарфами. Дробовик, зажатый у него под мышкой, покрылся ледяной коркой. Обоим мужчинам приходилось кричать, чтобы перекрыть шум ветра. «Видели что-нибудь, мистер Мэйл?» — прокричал лейтенант Ирвинг, наклоняясь к огромному шерстяному тюрбану, намотанному на голову бакового старшины. Мужчина пониже ростом немного оттянул вниз шарф с лица. Нос у него был белый, как сосулька. «Вы насчет ребят, что скалывают лед, сэр? Они скрылись с глаз, как только поднялись выше нижних реев. Я просто слушаю, сэр, пока заменяю на посту у левого борта молодого Киннарда. Он работал на уборке снега во время третьей вахты, сэр, и до сих пор еще не оттаял». «Нет, я имею в виду на льду!» — прокричал Ирвинг. Мэйл рассмеялся. Смех прозвучал глупо. «Никто из нас вот уже двое суток не видел ничего дальше, чем на 5 шагов, лейтенант. Вы сами знаете, сэр. Вы же дежурили на палубе сегодня вечером».
Ирвинг кивнул и затянул потуже свой шарф, прикрывавший лоб и нижнюю часть лица.
«Никто не видел безмолвную? Леди безмолвную?» «Что, сэр?»
Мистер Мэйл подался ближе к нему.
«Леди безмолвную!» — проорал Ирвинг. «Нет, сэр. Насколько я понимаю, никто уже несколько дней не видел эскимоску. По всей видимости, она отдала концы, лейтенант. Замерзла где-нибудь там на льду, и слава богу, скажу я вам».
Ирвинг кивнул, похлопал Мэйла по объемистому плечу рукой в объемистой рукавице и направился к корме, обходя стороной грот-мачту, где сверху из снежной мглы падали один с другим здоровенные куски льда и с оглушительным грохотом рушились на палубу точно артиллерийские снаряды, чтобы поговорить с Джоном Бейтсом, стоявшим на посту у правого борта. Бейтс ничего не видел. Со своего места он даже не мог рассмотреть 5 матросов с топорами, когда они только приступали к работе.
«Прошу прощения, сэр, но у меня нет часов. Я боюсь, я не услышу колокола за всем этим стуком топоров, треском льда и воем ветра, сэр. Долго еще до конца вахты?» «Вы услышите колокол, когда мистер Мэйл пробьет в него», — прокричал Ирвинг, наклоняясь поближе к обледенелому шерстяному шару, бывшему головой 26-летнего мужчины. «И он придет проверить вас, прежде чем спуститься вниз. Продолжайте нести вахту, Бейтс».
«Есть, сэр».
Ветер пытался сбить Ирвинга с ног, пока он двигался вокруг парусинового навеса и дожидался минутного перерыва в низвержении льда сверху, слыша брань и крики мужчин на мачте среди глухо гудящих на ветру снастей. Затем лейтенант, по возможности быстрее, пробрался через вновь наметенный 2-футовый сугроб на палубе, нырнул под обледенелую парусину и спустился по трапу вниз. Разумеется, он уже множество раз обыскивал нижние палубы, особенно носовую часть перед лазаретом, загроможденную ящиками и бочонками, среди которых раньше находилось крохотное логово женщины. Но теперь Ирвинг направился к корме. В столь поздний час на корабле царила тишина, нарушаемая лишь тяжелыми ударами сколотого льда о палубу, храпом измученных матросов в подвесных койках, обычным звоном противней и проклятиями мистера Дигла у плиты, воем ветра да зловещим треском льда снаружи. Ирвинг ощупью пробирался по узкому темному коридору. Ни одна офицерская спальная каюта здесь, за исключением каюты мистера Мэйла, сейчас не пустовала. В этом отношении террору повезло, в то время как Эребус потерял нескольких офицеров, убитых чудовищным зверем, в том числе сэра Джона и лейтенанта Гора. Ни один из старших офицеров и мичманов на терроре еще не умер, если не считать молодого Джона Торрингтона, старшего кочегара, скончавшегося от естественных причин почти 2 года назад у острова Бичи. В кают-компании никого не было. Последнее время она редко прогревалась настолько, чтобы надолго задерживаться здесь, и даже книги в кожаных переплетах казались холодными на своих полках. Деревянная музыкальная шкатулка, проигрывавшая металлические диски, давно молчала. Ирвинг заметил, что в каюте капитана Крозье все еще горит фонарь, когда проходил мимо, направляясь в пустые офицерские и старшинские столовые, а потом возвращался обратно к трапу. В средней палубе было, как всегда, очень холодно и очень темно. Поскольку люди все реже спускались сюда за продуктами, так как дневной рацион сильно урезали, когда врачи обнаружили множество испорченных консервных банок, и поскольку за углем тоже спускались все реже, так как запасы онова подходили к концу и корабль отапливался все реже, Ирвинг оказался один-одинешенек в выстуженном, погруженном во мрак пространстве. Черные деревянные шпангоуты и бимсы, покрытые инеем металлические крепежные скобы, скрипели и стонали вокруг него, пока он пробирался сначала к носовой части, потом к корме. Густая тьма, казалось, поглощала свет фонаря, и Ирвинг с трудом различал слабое мерцание огня сквозь пелену ледяных кристаллов, в которые обращался пар от дыхания. Нигде в носовом отсеке леди безмолвной не оказалось. Ни в кладовой плотника, ни в кладовой старшего боцмана, ни в почти пустой мучной кладовой. В средней своей части нижняя палуба, в начале плавания террора, загроможденная до самого подволока ящиками, бочонками, тюками и прочими коробами с провиантом, теперь опустела. Леди безмолвной не было и здесь. Лейтенант Ирвинг зашел в винную кладовую, отомкнув замок ключом, взятым на время у капитана Крозье. Там еще оставались бутылки с бренди и вином, как он увидел при слабом свете гаснущего фонаря. Но он знал, что уровень рома в огромной главной бочке уже низок. Когда ром кончается, когда люди перестают получать свою обычную дневную порцию грога, тогда, знал лейтенант Ирвинг, как знали все офицеры военно-морского флота Британии, вероятность мятежа значительно возрастает. Мистер Хелпман, секретарь капитана, и мистер Годдард, трюмный старшина, недавно доложили, что по их расчетам запасов рома хватит еще примерно на 6 недель, но только при условии, если порцию в четверть пинты рома на 3 четверти воды урезать вдвое. Даже в таком случае люди возропщут. Ирвинг не думал, что леди безмолвная могла проникнуть в винную кладовую, несмотря на все слухи о колдовских способностях эскимоски, но все же тщательно обследовал помещение, заглядывая под столы и стойки. Ряды абордажных сабель, клинковых штыков и мушкетов в козлах над головой тускло блестели в свете фонаря.